Издательство «Эксмо». Зинаида Гиппиус. «Чёртова кукла». Глава первая. Юруля. Они чуть не столкнулись. Оба шли так быстро. Подняли друг на друга глаза. Девушка, одетая скромно, даже бедно, первая заговорила.
«Здравствуйте. Вы ли?»
«Наташа! Я бы и не узнал. Ну да ведь так давно не видались».
«Давно. Правда.
Вы точно вчера это было? Точно вам 17 лет?» «Тем лучше. А мне ведь уже за 20. Вы здесь живете, в Париже?» Наташа после первого движения как будто раскаялась, что окликнула его. Сказала неопределенно.
«Да, вот и встретились. Может, еще встретимся, Двоекуров. А теперь я...»
«Хотите проститься?»
«Как хотите.
Я не стал бы искать вас, Наташа, говорю по правде. Но уж встретились, так поболтаем. Я забыл и вас, и Михаила, и других, и себя немножко. Какой я был тогда с вами? Просто забыл, не думал. О своем сегодняшнем думал. А вот случайность. Встретил вас и с удовольствием вспоминаю. Зачем же отталкивать приятную случайность?»
Он говорил и улыбался. Изумительная улыбка, сияющая и умная. Наташа тоже улыбнулась невольно.
«Я уезжаю опять в Россию», — продолжал он. «Теперь уж надолго, верно. Пожалуй, больше и не увидимся».
«В Россию?»
— задумчиво сказала Наташа. Они медленно шли вместе по широкому тротуару. Малонарядная и молодая толпа большого бульвара, близкого к Сорбонне, такая живая в этот час толкала их. Зимние бледные парижские сумерки свисали с неба.
«Так что же, Наташа, простимся?»
Она еще помолчала.
«Нет, все равно. Пойдемте посидим. Вот хоть в Люксембурге».
И двинулась вперед через улицу к решетке сада. Холодный зелено-алый ранний закат над серыми тенями деревьев. Холодный стук голых веток, стук костяшек. Точно поздняя ночь мая под Петербургом.
«Расскажите о себе», — сказала Наташа, вздрагивая от холода.
Они сели на скамейку недалеко от бассейна.
«Да я все тот же. Здесь занимался химией».
«Химией?» — удивилась она.
«Да, да. А вы верно вспомнили, что я прежде в Германии изучал философию. Химии удобнее, как я рассудил. Что до философии, довольно мне и своей. Ну да это скучный разговор. Химия так химия. Не все ли вам равно? Уж я знаю, что для меня лучше».
«И едете в Россию?»
«Да. Надо с Петербургским университетом развязаться. И хочется пожить в Петербурге. Вы здесь одна, Наташа?» «А Михаил? А кто там еще? Где они?»
Наташа помолчала.
«Не знаю», — промолвила она неопределенно.
«Не хотите говорить? Ну, не надо. Я ведь не любопытен. Для меня и они, и вы, Наташа, прошлое. Милое, приятное, живое прошлое. Оттого я и хотел вспомнить его. Но смотрю на вас и думаю, не уйти ли? Лицо у вас грустное, неприятное».
«Подождите. Это я по привычке бояться всех так говорю с вами, Юруля. А вас нечего бояться. Вы счастливый».
«Я счастливый», — сказал он просто.
«И вы не лжете?»
«Нет, непременно лгу, когда нужно. Непременно. Но только когда нужно».
Наташа встала.
«Милый Юруля, сейчас никакой радости вам разговор со мной не даст. Лучше простимся. Только вот что, вы едете в Петербург? Отыщите там брата. Я завтра утром вам для него маленький пакет пришлю. Хорошо? Где вы живете?»
Юруля тоже встал. Он был тонкий, крепкий, высокий, как молодая елка.
«Я живу недалеко, Наташа, но пакеты вы мне, пожалуй, и не присылайте. Не буду искать Михаила. Он мне не нужен. Не огорчайтесь, милая, мне будет больно. Я говорю точно, как думаю, как чувствую. Если я нужен Михаилу, он меня разыщет. и я бегать от него не стану. Поймите, что мне сейчас за радость искать Михаила? Что мне передавать, вести этот пакет? Это дело чужое. А чужие дела я забываю, плохо исполняю. Не сердитесь, милая.
Наташа засмеялась, опять села. Вдруг вспомнила его, такого, каким знала когда-то, не вполне похожего на других людей, ее окружавших. Вспомнила, что ей всегда весело было, любопытно смотреть на него, слушать, что он говорит. Любили его все неизвестно за что. Но Наташа не столько любила, сколько приглядывалась. Потом забылась. Уж очень много с тех пор пережито.
«Вы смеетесь? Не сердитесь?»
«Нет, нет. Ну какая я глупая. Я с вами встретилась, точно не с вами. Не надо никакого пакета. Я к весне тоже приеду в Петербург. Захочется мне или Михаилу, найдем вас».
«Вот это отлично. Вот теперь легко с вами стало».
«Нет, впрочем, не так, как прежде. У вас лицо измученное». «Ах, Наташа, зачем?
Я ведь знаю и вас, и Михаила».
«Что знаете?» Юрий молчал. Ему не хотелось говорить. Стало скучно. Рассказывать он любил, рассуждать избегал. Через 2 минуты после встречи с Наташей он, припомнив ее и ее брата, уже представил себе с ясностью, какие они должны быть теперь, если учесть все с тех пор. Стоит ли говорить?
«Михаил прежний», —
сказала Наташа.
«Ну да, да. Может, и не прежний, а живет по-прежнему, из долга. Пленник.
Что же делать? Как жить?» — тихо сказала Наташа.
«Ах, не знаю. Я другим не советчик. Просто живите. Вер никаких не ищите. Вы скептик, Наташа, но темный скептик, а не светлый. Вы никогда ни во что не верили, но злились за это на себя. Бедная вы, бедная».
Он с нежной жалостью глядел на нее.
«Прощайте, милая. Ну ничего, вы все-таки по-своему гармоничная. Ничего».
Он уже спешил уйти. Уже не хотелось и вспоминать, какая она невеселая. И нарастала досада. Было неприятно.
«Вот вы меня жалеете», —
сказала Наташа.
«А я вам часто завидовала. Михаил тот нет».
А Кнур бронил и завидовал.
«Что же», — сказал Двоекуров. «Я счастливый, потому что так хочу. Так сам выбрал.
Будь у них немножко больше соображения и заботы».
«О себе?» — подсказала Наташа.
«О ком же?»
Наташа смотрела на него задумчиво. Не уходила. Кажется, не думала о том, что он говорил. У нее яркие глаза. Яркие и светлые, точно пустые.
«Хесю, помните, Юруля?» —
сказала она вдруг. Он сдвинул брови. Сияющая красота его вдруг потемнела. «Какая у вас жадность вспоминать неприятное?»
«Я с досадой вспоминаю Хесю. Я совсем не хотел ее любви. Нисколько она мне не нравилась. А, впрочем, до вас это не касается.
Нет, Наташа, я каюсь, что начал разговор с вами.
Вы не умеете вспоминать, не умеете радоваться, не умеете жить. Мне с вами скучно и досадно».
Он повернулся было, чтобы уйти, но остановился и ласково положил ей руку на плечо.
«Не будем ссориться. Я не хочу.
Вы все для меня милые, хорошее прошлое, кусок жизни. Как я рад, что тогда столкнулся с вами. Помните, какое было время? И какие все тогда были живые, молодые, веселые?»
«Верующие», —
тихо сказала Наташа.
«Пустое. Моя вера и тогда была та же, что и теперь, а я был с вами.
И разве я что-нибудь скрывал от вас? Говорил громкие слова? Поддерживал ваши идеи? Разве обманывал вас даже тогда, когда мы вместе в Москве сидели? Когда ни за один день отвечать нельзя было, когда я ваши поручения исполнял, а вы, случалось, мои? Разве я старался уверить вас, что я ваш, что по гроб жизни буду заниматься революцией, что думаю, как вы?»
«Тогда было не до рассуждений».
«Да.
А я все-таки уловил минуту и сказал вам и Михаилу правду. Сказал, что я не ваш, а свой.
Делаю ваше дело потому, что мне оно сейчас приятно, увлекательно, нравится. И должно оно нравиться молодости. Без этого, если б я тогда со стороны глядел, а не жил, молодость была бы неполна. Ну и жизнь, значит, неполна.
Вы это помните все?
Помню, помню, — сказала Наташа грустно.
Что ж, вы правы. Но и Хеся не виновата, если ничему этому не поверила. Полюбила вас по-своему.
Двоекуров нетерпеливо пожал плечами. Хотел было сказать, что да, не виновата, и что все это неважно. Не сказал именно от ощущения неважности и скучной досады.
«Сейчас запрут решетку. Пора, простите», — спохватилась Наташа. «Я ухожу». «И все равно», — прибавила она решительно. «Я рада, что встретила вас. Будьте, каким вы есть, если нельзя иначе. Будьте счастливы».
«Буду, буду».
Он, улыбаясь, крепко пожал ей руку и долго смотрел вслед. Она пошла от него серая в серых сумерках. И вся стройная, благородная, несмотря на скромную одежду, точно переодетая принцесса. Юрий вышел на бульвар, где теперь горели огни, и толпа переливалась синим и желтым. «Наташа скорее бы понравилась мне, чем Хеся», — думал Двоекуров. «В ней своя гармония. Или дисгармония какая-то. Это привлекательно. Да вот в голову чего-то не пришло».
«О, le joli garçon!»
Примечание. С французского «О, что за хорошенький мальчик!» — крикнула ему, не останавливаясь, веселая кофейная девочка и блеснула глазами. Юроля привычно улыбнулся ей, но прошел мимо вперед, все еще думая о Наташе, переставая думать о ней понемногу.